Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это «Ахинея и Барахло», классический выпуск. Очень много у нас сегодня инфобомб, инсайды от Германа Ткаченко обсуждаем долго-долго-долго, и не только их, но и, конечно же, будут мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Задавайте их в комментах под хэштегом MyB, спасибо вам заранее. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк, а теперь поехали! Начнем вот с какой пухленькой инфобомбы. Герман Ткаченко дал огромное интервью Саше Дорскому. Я знал, что такой контент готовится, поэтому откладывал АИБ. Наконец-то интервью вышло, очень хочется его пообсуждать. Буквально идем по тезисам Германа. Первая мысль Ткаченко, с одной стороны, расстраивает, с другой стороны, совершенно не удивляет. Итак, трансферы из РПЛ в большие, в элитные лиги сейчас подморожены, потому что из Англии элементарно не могут перевести бабки клубу РПЛ. Так сорвался трансфер Захаряна в Челси, то есть Челси был готов заплатить, но, увы, санкции, поэтому Динамо денег бы не увидела. Или в Испании говорят, ага, Захарян, игрок сборной России, Реал Сосьедад, не надо его подписывать. Баринов, то же самое, сборная России. Не нужно его брать, дорогая Валенсия. И так много где, но при этом Герман Ткаченко убежден, что может появиться ледокол. Человек из России, который окажется в Европе, и все такие, о, российский футболист, он куда-то перешел, он с кем-то подписал контракт, значит и нам тоже можно снова обращать внимание на российский рынок. По версии Ткаченко, этим ледоколом может стать Даляр Кузяев, потому что у него истекает контракт ближайшим летом, и он херакс за 0 евро переходит в Европу, в какой-нибудь средний итальянский или испанский клуб, и все кайфуют, видят, о, Кузяев, такой стабильный, такой готовый игрок, а давайте-ка мы тоже будем переманивать игроков из России. Кто может быть после Кузяева, это уже моя мысль, ну, например, Антон Миранчук, правда, уже через 1.5 года. Но вернемся к Захаряну. Герман Ткаченко описал процедуру, как Арсен может оказаться в АПЛ. Очень просто. Захарян переходит, например, в армянский Урарту, где босс кто? Дживан Челоянц. Переходит в Урарту, Урарту платит Динамо 15 лямов евро там, или 20 лямов евро. 4 месяца Арсен Захарян перекантовывается в Урарту и потом из Урарту отправляется в Челси, в Барселону, в Реал, куда угодно. И Урарту получает тот самый кэшбэк, те самые 15, 20 или даже больше миллионов евро. Но Динамо почему-то не соглашается на такие условия, считает, что а вдруг их кинут, а вдруг их подведут, а вдруг, например, Урарту за какие-то совсем космические бабки продаст Захаряна. В общем, для Динамо эта схема мне кажется соблазнительной. Дальше у нас Эдуард Сперсян и из речи Германа, и из каких-то косвенных новостей, косвенных признаков. Становится ясно, что Эдуард Сперсян имеет наибольшие шансы вот среди игроков РПЛ свалить в Европу ближайшим летом, потому что у него заигранность за армянскую сборную, потому что у него куча ядерных хайлайтов, потому что за него адекватный ценник, то есть платишь 15 миллионов евро, и Сперсян твой. И уже есть интерес разных европейских команд, я бы дал, наверное, 75% на то, что Эдуард Сперсян уедет из РПЛ ближайшим летом. И мы все за него, я думаю, порадуемся. Следующий тейк уже довольно неожиданный, я бы сказал, внезапный. Потому что Сабо Сазонов оказывается востребован в Европе благодаря грузинскому паспорту. Это сейчас модно, опять же, из-за Хвичи. И вроде бы итальянские и даже французские клубы, причем не последние, интересуются Сабо и Сазоновым. Метрики его у вас на экране. Но я даже не знаю, мне не казалось, что Сабо такой прямо прорывной, такой прямо классный, такой уж созревший. Плавно подбираемся к «Зениту». Герман Ткаченко сообщил нам, что Даниил Адоевский мог перейти в «Аль-Наср» на полгода в аренду, поиграть вместе с Криштиану. Но Адоевский и Ткаченко решили, что для карьеры это не очень, эти полгода ничего не дадут. Но, вероятно, гораздо круче просидеть за спиной Михаила Киржакова эти полгода, учитывая, что ходят слухи, якобы Сергей Симак даже Васютина ставит уже выше, чем Адоевского. Наверное, все-таки стоило поехать в «Аль-Наср». Кстати, забавно, что в Петербурге Адоевского иногда называют «Новый Буффон», но я убежден, что вот сорвался «Новый Буффон» у Аль-Наср, и Аль-Наср мог взять оригинального Буффона, че ему 45 лет, нахер ему это Парма. Взял, поехал на полгода, заработал баблишко, а там, глядишь, и Парма куда-нибудь вернулась, и ты такой снова в серии А, снова кайфуешь, в 45 лет, супер. Теперь тезис, который меня, откровенно говоря, поверг в шок, потому что Саша Дорский вспомнил, что оказывается, в 2017 году Герман Ткаченко рекомендовал «Зениту» снять нахрен Мирчу Луческу и позвать в «Зенит» Леонида Слуцкого. Тот освободился из ЦСКА, был реально такой на фреше, и мог «Зенит» его взять. Это советовал Герман Ткаченко, «Зенит» не взял. И вот я сейчас думаю, как бы повернулась история, если бы действительно Слуцкий оказался в «Зените». Начнем с того, что вряд ли он бы сработал хуже, чем Луческу. То есть Луческу доработал конец сезона, занял 3-е место, там огромный отрыв от 4-й строчки. Вряд ли бы Слуцкий опустился ниже 3-го места. Вряд ли бы Слуцкий вылетел из Лиги Европы раньше, чем Луческу, потому что он вылетел в первой же весенней стадии, как мы помним, от Андерлехта. Дальше предполагаем, Слуцкий остается в «Зените», Манчини не приезжает, ну там руководство условно не меняется, Манчини не приезжает, еще сезончик работает Слуцкий. Че, он занял бы место ниже пятого с тем составом «Зенита»? Мне кажется, что нет. Вылетел бы раньше 1/8 Лиги Европы? Возможно, да. Но это был бы, короче, очень классный эксперимент. Слуцкий тогда еще не считался тренером-неудачником. Но вот это альтернативная история. Пишите в комменты, как вы считаете, Слуцкий в феврале 2017 года в «Зените» это было бы хорошо или это было бы кошмарно? Ну и последнее под Ткаченко. Герман в конце интервью назвал три лучшие команды в истории российского футбола. У него такой список. ЦСКА 2005, «Зенит» Спалетти и «Крылья Советов» образца августа 2004 года, когда там сам Герман Ткаченко и был одним из боссов. Ну, конечно, шорт-лист довольно оригинальный. Если бы меня попросили составить такой список, я бы сказал: «Зенит», но не Спалетти, а «Дика Адвоката» и сезон 07-08, то есть осень 7-го года, весна 2008-го. Осенью 7-го рвали всех в РПЛ и так в пол ноги выходили из группы в Кубке УЕФА, а уже в 8-м году как раз-таки выкладывались в Европе и кое-как играли в России, но по силе это была убермощная команда. То же самое ЦСКА 2005 здесь у нас совпадает, потому что действительно, там Газаев такую банду собрал, взяли, выиграли Кубок УЕФА, приехали и грохнули «Спартак», и буквально с похмелюги не почувствовали. Третья команда, вот вместо «Крыльев» я бы выбрал «Торпедо» 4-го года до паузы на Евро. Они шли на первом месте, у них 13 матчей, 30 очков, всего лишь одно полуслучайное поражение от «Амкара». Казалось, что все, «Торпедо» железно в тройке, потом опустились на 5-е место. В общем, ваши топ-3 лучшие команды в истории РПЛ пишите в комменты, только давайте, пожалуйста, без «Динамо» Силкина. Уже облизали со всех сторон это «Динамо», считайте, что я его упомянул, «Динамо» мы не упоминаем. Ребятушки, у нас продолжается Лига Чемпионов, и где же на нее лучше всего ставить? Ну, конечно, моих легальных партнеров из Пари, никаких других мыслей даже не допускаем. Тем более, Пари предлагает фрибет аж на 1000 рублей. Как его забрать? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария, вы легко этот комментарий найдете. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше 4,5 минут. Пополняем баланс, получаем ту самую тыщенцию, ставим ее куда-нибудь, например, на матч Реал-Ливерпуль. Выигрываем, и чистый выигрыш живыми, настоящими деньжищами плюхнется прямо к вам на счет. Еще раз, очень важно, кликаем по ссылке из закрепленного комментария, так вы еще и помогаете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари. Почему? Да потому что это, безусловно, лучшее приложение к спорту. Никита Финита очень тяжело заболел, но обязательно поправится. Никите 30 лет, у него диагностировали буквально на днях, к сожалению, острый лейкоз, иными словами, рак крови. Вот, то есть не было видосов, я смотрю, нет анонсов, потом... В телеграм-канале у себя Никита написал, что вот такие дела, предстоит химия, потом 3 недели восстановления, но повезло Никите, что спалили болезнь эту мерзейшую, отвратительную на какой-то ранней стадии, и прогнозы положительные, организм крепкий. И вот с кем бы я ни общался, все говорят: Никита Финита, Никита Куриленко, тот самый Финита, тот самый гений футбольного менеджера. Да, конечно же, он вывезет, да, конечно же, он справится, да ему хватит характера по-любому. То есть никаких негативных мыслей нет вообще. Если через несколько дней появится какой-то официальный сбор, я обязательно скажу, что вот таким образом можно помочь Никите Финита. Пока что ничего такого централизованного нет, можно просто отправлять ему донаты, ссылочка будет в описании. Ну и вот последнее, я с кем не общался, все говорят: Никита Финита, парень вообще без зашкваров. Моя история... Это был май 2020 года. Каким-то образом Никиту удалось затащить на запись подкаста «Черный футбол». Во время записи Никита сказал: «Павел Городницкий, так я твои видосы смотрю во время кардио». И я такой: ни хрена себе, там блогер, у него почти 700 тысяч. Он смотрит мои скромные видосы с бездарным звуком. И потом Никита по своей инициативе несколько раз подсвечивал мои видосы там про Муринью, про Роналдо вот совсем недавно. Говорил: вот, подписывайтесь на канал, там этот канал недооценен. И самое яркое мое впечатление, это уже был... декабрь 2020 года, я в Москве, Нечаев записывает «Футбольные сплетни», и в тот же день у меня выходит iBay. И в этом iBay я говорю, что я обожаю печенье Wagon Wheels. И Никита Финита принес на съемки огромную пачку Wagon Wheels. Просто сказал: ну, я услышал, что тебе нравится, и я решил купить, тебя порадовать. Я просто максимально охренел, это супер светлый, супер добрый, супер порядочный человек, и, конечно же, он должен выкарабкаться, должен дальше записывать контент, играть за Амкал. Я убежден, что все будет круто, пока что будет тяжело, сил Никите Финита. Ну, еще раз говорю, можете отправлять ему донаты, ссылочка лежит в описании. В Химках почти подрались. Могут даже уволить Спартака Гогниева. Это смешнейший инсайт от Андрея Панкова. История такая. Спартак Гогниев сказал так: «Тихий, Гулиев, я на вас не рассчитываю, вы мне не нужны». И ребята спокойно занимались в тренажерном зале. Мимо проходит Гогниев и такой: «Что? Что вы здесь делаете? Вы нахрен мне не нужны, повторяю!» А там должна была быть тренировка основы Химок. Ну, естественно, Гулиев против Гогниева, это настоящая уже поп-ММА, и говорят, что они почти подрались. Но я таких новостей в духе «почти подрались», вот еще немножечко, и они бы действительно начали кулаками друг друга отоваривать, я их прочитал, наверное, ну, 3 штуки, может быть, 4 штуки. Я уверен, вот в прессу не попадает, но драки в Химках по-любому были, и лет через 10 мы будем читать про Химки такие же истории, как про Сатурн, игроков которого вроде бы в нулевые вывозили в лес. В Химках другая история, другая специфика, но, конечно же, это космически абсурдно, и говорят, что Гогниева теперь могут убрать, но еще бы, у них же есть запасной тренер Ренат Белединов, его приглашение как будто бы вообще не согласовывали с Гогниевым, типа, у Гогниева не попрет, он окончательно со всеми разосрется, возьмем Рената Белединова. Ну, а смешнее всего, как Химки провели зимнюю трансферную кампанию. Они пригласили легионеров, разумеется, ноунеймов, и у людей там контракты до 2025 года, до 2026 года. При этом в ФНЛ, ну, в первой лиге, есть лимит на легионеров. И если Химки туда падают, а они очень вероятно туда падают, придется этих же ребят с баланса списывать. Каким образом? Конечно, через компенсации. В общем, стратегия просто 10 из 10. Химки, мое почтение, лучшее реалити в РПЛ. Судьи из РПЛ наконец будут нормально зарабатывать. Было у них раньше, я имею в виду главных арбитров, 115 тысяч рублей за матч, стало 200 тысяч рублей за одну игру. Вы скажете, до хрена, да они же слепые, да они просто кроты, они ошибаются, да вспомните Мешкова, Иванова, просто постоянно косяки. Я скажу, нормальная зарплата за один матч, потому что в моем понимании судья высшей лиги должен зарабатывать примерно как игрок команды аутсайдера той же самой высшей лиги. Давайте посчитаем. 4 матча, например, в месяц у арбитра, когда он работает главным. Это уже 800 косарей, плюс он может работать на видео, на варе, что-то там дорабатывать. И в итоге у него 1 000 000 рублей в месяц. Примерно как у игроков, ну, например, Химок, например, Торпедо. Есть там такие зарплаты. Следовательно, это чистая психология. Примитивная, но тем не менее. Когда по полю бегает судейка, которая зарабатывает, как раньше, 90 тысяч рублей, все футболисты смотрят, ну нищеброд, ну что ты мне скажешь, мужичонок, ну ты даже себе не можешь позволить там последний iPhone в максимальной конфигурации. Когда бегает человек, который в месяц зарабатывает 1 000 000 рублей, приходится уже с ним общаться примерно как с равным, то есть не посылать, не хамить и так далее. Я думаю, что это будет работать, но посмотрим, конечно. 200 тысяч меньше 3000 евро вполне окей. За кого мы болеем в Лиге Конференции? Давайте для начала вспомним классику. Поехали.
Я только пожал в самолете, но готов тобой разбавить свой рацион. Где это видано, братцы? Оу, Рома болеет за Лацио.
Итак, почему же я внезапно в Лиге Груши Конференции, которую я даже не смотрю, включал там на несколько минут осенью, почему я там слепо поддерживаю Лацио? Очень просто. За Лацио играет Педро, у которого выиграно вообще все. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Лига Европы, Лига Чемпионов, клубный чемпионат мира, и сейчас он может выиграть Лигу Груши Конференции. И это было бы вообще вау. Возможно, этот факт уже озвучивали во время матча Лацио А3, или, как говорят всякие футбольные дилетанты, АЗ Алкмар, на Матч ТВ нам сказали А3, значит А3. Так вот, возможно, озвучивали, прошу прощения, я не слышал, но за Педро топим от всей души, потому что эта ачивка будет даже круче всех Еврокубков от Жозе Мориньо. Хвича уговаривают перейти в Реал, причем тончайшим образом. Несколько дней назад Гути сказал, Гути тот самый, который говорит, не называйте меня Гути. Так вот, он сказал, ох, ничего себе, я был кумиром Хвичи. Ну что, Хвича, приезжай в мадридский Реал, пожалуйста, я тебе дам свою футболку. А потом, видимо, Гути сказали, дорогой Гути, а ты ведь можешь сам примагнитить сюда Хвичу. Давай, пожалуйста, нужен красивый жест. Возьми свою футболочку, подпиши ее, пожалуйста, упакуй в сундучок и отправь в Неаполь, чтобы Хвича видел. В Мадриде его ждут. Я вам скажу так. Я думаю, что летом 23-го года Хвича будет моментально отклонять предложения из Сити, там, из Ливерпуля, из Барселоны, если она найдет деньги. Но если мадридский Реал всерьез захочет подписать Хвичу Кварацхелию, Хвича согласится, потому что Хвича будет выбирать сердцем, потому что это клуб его мечты. Неважно, есть там Винисиус, нет там Винисиуса, надо ехать в мадридский Реал. Здесь уже не до программирования карьеры, просто нужно там оказаться. То есть, если Реал захочет, Хвича там будет. Вы смотрите меня просто божественно, но есть просьба. Итак, последние 3 видоса собрали отлично, хорошо, за 30 тысяч просмотров. Более того, мы с моим монтажером Димой забрались туда, где не были еще ни разу за все время существования моего канала. Что я имею в виду? Вот у вас на экране статистика показов моих видосов. Что такое показы? Вы заходите на YouTube, видите превьюшки разных роликов, и вот мои превьюшки все чаще и чаще появляются на YouTube, исключительно благодаря вам, вашим лайкам, вашим комментам. Вот никогда такого не было, а сейчас все просто супер. Более того, мы пробили отметку в 42 тысячи подписчиков, я покайфовал. Надо до конца марта пробить теперь, это очень важно, 43 тысячи подписчиков, чтобы обогнать Какой канал? Это «Футбол Брат». Причем, если, например, про канал Вадима Лукомского я говорю, мне не принципиально, мы сидим оба там на стульчике за столиком, говорим о футболе, мы не конкуренты, мы коллеги. Но вот это «Футбол Брат» было бы прикольно обойти, потому что это шоу за один четверг, я уверен, тратит больше денег на производство контента, чем мы тратим за год. И было бы очень классно обойти это «Футбол Брат». У них сейчас немножечко больше подписчиков. Нужно их догонять, обгонять, чтобы я сидел вот с такой вот широченной лыбой. Кстати, чтобы немножечко вас заманить, совсем скоро выйдет вторая часть интервью, такого разговора с Димой Шнякиным. Уже все готово. Подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш бесценный лайк. Ну и поехали дальше. Ваши баварские вопросы, мои парижские ответы. Парижские ответы, кстати, были уже неоднократно. Каждый раз ПСЖ вылетает, и у нас парижские ответы. Это замечательно, злорадствуем все вместе. Ну а теперь к вашим гениальным вопросам. Что думаешь по истории с Гаэлем Ондуа? Если вы вдруг не в курсе, Гаэль Ондуа опубликовал открытое письмо на сайте sports.ru, что в Ганновере, в Германии, его притесняют, ему не дают играть из-за его позиции. Я кликаю на этот текст. И выясняется, что там не описана вообще никакая позиция. Что просто типа, вот у меня на бутсах был российский флаг, и поэтому я теперь не играю в Германии. И, конечно, мне очень тяжело не играть, смотреть на моих партнеров. Слезливое такое открытое письмо. Ну и, естественно, в комментах тоже недоумевают, а где же та самая позиция господина Ондуа? Ответ очень простой. Там нет никакой позиции. Я вот замечательно отношусь к Жене Маркову. Это бывший журналист чемпионат.com, бывший автор sports.ru. Мы неоднократно с ним виделись, я приходил к нему на квизы. Но вот Женя еще помогает с пиаром Гаэлю Ондуа, и пиар сейчас был откровенно безобразный, потому что решили сыграть как будто на политической обстановке, что вот русского почти что парня в Германии зажимают. Тупо потому, что он там разместил какой-то флаг. Это херня абсолютнейшая. Выяснилось, что Гаэль Ондуа элементарно не нужен Ганноверу по игровым показателям. Не из-за того, что у него там какие-то флаги, а просто на него не рассчитывают. Вот Гаэль не нужен элементарно. Все, до свидания, иди куда угодно. Предложение есть, а Гаэль хочет в АПЛ, а пока нет офферов из АПЛ, извините, буду сидеть на зарплате в Ганновере и лить слезки. Короче, некрасивая ситуация, попытка ввести всех в заблуждение. И в целом, мне вот эти медийные появления Гаэля Ондуа не нравились. Это было заигрывание чистейшей воды, типа, вот, я почти русский, я многим обязан России, я ни за что не забуду Россию, я вот так классно разговариваю по-русски, я еще и в Германии, сейчас вам все расскажу. Ну и вот чем это закончилось, плохим пиаром. Хотел бы сделать интервью с Георгием Черданцевым. Представьте, вот сейчас, например, Ульяна сюда забегает, потому что телефон меня снимает, телефон в авиарежиме, Ульяна вбегает, говорит, мне позвонили из рая, конечно же, и сказали, что в такой-то гостинице остановился Георгий Черданцев, и он готов час с тобой пообщаться. Я тут же вызываю такси, в такси набрасываю вопросы, приезжаю, говорю, Георгий, здравствуйте, давайте с вами запишемся. И, конечно, получилось бы, мне кажется, что-то любопытное, что-то увлекательное. И я даже думаю, что в комментах бы не засирали Георгия Черданцева. Не говорили бы, о, Жора Ипотека в очередной раз показал свою сущность. У меня есть вопросы о жизни Георгия Черданцева. Я бы с радостью с ним сделал интервью. Но, к сожалению, это невозможно, потому что он не приходил в «Фух», тупо потому, что я сидел там на каком-то кресле. То есть меня позвали в «Фух», после этого позвали Черданцева, и он решил, что кресло зашкварено Павлом Городницким, и там уже сидеть нельзя. Недавно еще коммент Биги спрашивал у Черданцева, правдива ли информация из моих видосов о том, сколько зарабатывает Георгий, и Черданцев очень брезгливо ответил, типа, мне это неинтересно, это какие-то досужие разговоры, фу. Ну, типа, сморщился просто при упоминании моей фамилии. Но, если Черданцев растает, как ледники в песне иноагента Noize MC, то я, конечно, готов, и мне было бы крайне любопытно. Я убежден, что где-то в глубине души Георгий Черданцев нормальный, интересный мужик. У кого больше шансов, у Торпедо не вылететь или у Спартака взять золото? Этот вопрос мне прилетел где-то пару недель назад, и у меня вот просто уже привычка выработалась. Я иду по улице, например, за кофе, и думаю, у кого же больше шансов, у Торпедо или у Спартака? Я думаю, что все-таки вот финальный вывод, не я думаю, а так и есть. У Спартака на золото шансов больше, потому что Торпедо, даже если каким-то образом катапультируется, вот подпрыгнет с 16 места на 14, можно же еще вылететь в первую лигу через стыковые матчи. Если они, конечно, будут, там же могут поменять регламент в последний момент, но если они будут, Торпедо, ну не знаю, мне не кажется, что они будут фаворитами в переходных матчах в этих стыках, поэтому все-таки Спартак, хотя ему до Зенита больше очков, чем Торпедо до 14 места, но на самом деле эти события, конечно, одинаково, наверное, невероятны. При этом, если Торпедо не вылетает, я уже анонсировал, будет большой выпуск про Андрея Талалаева. На серьезнейших щах я буду описывать его тренерский путь до мельчайших вообще деталей. Я выложусь на 110%. Если Спартак станет чемпионом, помните, я говорил, что если Спартак выйдет из группы Лиги Европы, это было в сезоне 21-22, то я с клоунским носом проведу весь выпуск. Я провел. Сейчас у меня другой челлендж намечается. Я сейчас довольно редко бреюсь, вот у меня сейчас нет щетины, Но где-то бреюсь раз в 3 недели, у меня отрастает борода, и бывает, что я ее сбриваю, оставляю себе усики такие, и они просто вот на редкость дебильные. Я из тех людей, которым вообще не идут усы, вот просто ни разу, ни капельки. Я в них выгляжу как умственно отсталый, как вот выпускник коррекционной гимназии. Если «Спартак» станет чемпионом, я себе все сбрею, усы оставлю и целый выпуск проведу так, не обращая внимания на то, что я выгляжу как клоун. Садырин, Романцев и Бышевец. У кого из них чемпионская рожа? Начнем с того, что чемпионская рожа – это уже устоявшееся понятие. Не нужно, пожалуйста, уважаемые зрители 40+, писать, как вы смеете. Это светочи, это мэтры отечественного футбола, а вы про них рожи – лица. Священные лица. Но тем не менее, рожи бывают чемпионскими, бывают не чемпионскими. Из этих троих мужчин, мне кажется, что самая чемпионская рожа у Анатолия Федоровича Бышевца. Вот вы попросили, я отвечаю. Несмотря на то, что Бышевец выиграл меньше, чем Садырин, и, конечно, меньше, чем Романцев, он олимпийский чемпион, напоминаю, Бышевец, как будто вот он гиперсолидный, адски уверенный в себе, склонный при этом к рефлексии, но пытающийся стать мудрее, мудрее, успешнее, успешнее. Интриган, безусловно. Но вот у него такое лицо, как я уже сказал, чемпионское. При этом важный нюанс. Я Павла Федоровича Садырина видел, к сожалению, только на хронике. То есть он умер раньше, чем я, увы, начал увлекаться футболом. Это тоже нужно иметь в виду. Ваши варианты пишите в комментарии. Был ли ты когда-нибудь на инфо-цыганских тренингах? Дословно я привел этот вопрос. Давайте так, сейчас считается неэтичным произносить словосочетание инфо-цыганские тренинги. Просто, видел ли я когда-нибудь инфобизнес вживую? Вживую видел один раз, об этом чуть позже, но лет 18-19-20 я всем этим увлекался, смотрел, ага, бизнес-молодость, бизнес-квартира, все эти лекции замечательных людей, которые говорили, у вас нет айфона, вы неудачник, или там, купите себе айфон, у вас все будет по жизни гораздо лучше, или придумайте себе нишу, ворвитесь, вот вам история успеха, мой ученик из другого города обязательно, просто пришел к миллионам рублей, у него обороты безумные, выручка космическая, вот наши выпускники, все дела. Я посмотрел, конечно, это с любопытством, но почему-то не вдохновился. Мне кажется, что в этой всей истории больше всех заработали как раз-таки основатели бизнес-молодости, ну и так далее. Теперь о том, что имеет какое-то отдаленное отношение к инфобизнесу. Я в 2013 году был на лекции Николая Ягодкина. Это такой специалист, который помогает учить иностранные языки. Там своя методика, типа можно выучить 100 иностранных слов, например, за 10 минут. Я пришел на эту лекцию со своими друзьями, и действительно Николай Ягодкин просто сказал, вот моя ученица, она у меня там тренируется месяц, вы можете на бумажке написать какое-нибудь английское слово, и там весь зал, например, 100 человек, отправляете эти бумажки ко мне, проходит 10 минут, и моя ученица все выучит. Более того, она скажет, какими чернилами написали это слово. И действительно, ученица все выучила, но это мнемотехника. Правда, вот чем мне не понравилась эта лекция по инфобизнесу и по обучению английскому языку? Тем, что там было очень мало сути. Там было очень много таких перформансов, фокусов, типа, вот, я там способен выучить 1000 слов за день, я могу приехать в другую страну и просто в первый же день вообще разговаривать на языке вот этой страны спокойно, кроме как там на таможне или, например, в больнице. А так, основную лексику я легчайше вообще выучу, все дела. Но механизмов, конечно же, не давали. Говорили, приходите к нам, купите наш курс, все будет классно. Я вот за 10 лет как-то мало встречал выпускников этой школы. Возможно, просто она не до конца раскрутилась, возможно, выпускники как-то шифруются, но Николай Ягодкин как будто слегка ушел в тень. Разумеется, о вашем опыте взаимодействия с инфобизнесом пишите в комменты, мы с огромной радостью прочитаем, тема просто бездоннейшая. Расскажи, как справлялся с волнением перед интервью. Крысиный хвост у меня вырастает, вопрос пришел, я подумал, вопрос классный, но, к сожалению, уместить ответ на этот вопрос в выпуске А и Б нереально. Поэтому я записал получасовой подкаст к себе на Boosty, ссылочка лежит в описании. Вы платите достаточно небольшую сумму в месяц и получаете минимум 2 эксклюзивных подкаста, один из них как раз-таки о том, как я брал интервью, в том числе интервью у Дмитрия Шнякина. Ссылка, напоминаю, в описании. Прошу сильно меня не дизлайкать за такие мувы. Я стараюсь для вас, и в этот вечер, или в этот день, или в это утро все-таки выдал вам приличное количество бесплатного контента. А Boosty это так, чтобы иногда делать дорогие видосы или просто видосы средней стоимости. Сегодняшний привет летит в город Новоуральск. Именно там получал футбольное образование. Кто бы вы думали, Илья Стефанович, человек, который может спасти Торпедо в глубокой теории. Он 7 лет там обучался футболу, потом его помотало по разным вообще лигам, по разным командам. Сейчас он в Торпедо, у него уже есть один мяч в РПЛ. Привет, Новоуральск. Если у меня есть оттуда зрители, кроме того, кто просил передать привет, пожалуйста, в комменты пишите. И еще, очень важно, вы регулярно предъявляете претензии. Какого хера до сих пор нет привета туда, сюда, еще куда-нибудь? Увы, у меня длинная очередь, но я обещаю, А и Б не закрывается, когда-нибудь мы стопудово дойдем до вашего города, села, деревни и так далее. А пока что подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш, я уже не знаю, ну просто миллиардно-долларовый лайк. И чао, с вами был Павел Городницкий. В приложении или в у меня в жопе, во всяких, рот этого казино, хуй собачий пососал, заново надо. Превьюшки стали появляться, я болею за Лацио в лиге конференции, потому что я хуй и не знаю, как подвести нормально эту тему. Ни хуй, там никакая Парма никуда не вернется. Хотя, может, и вернется. Мой хуй огромный, у меня во рту,